Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Давай также поприветствуем наших слушателей и сегодняшнего гостя подкаста «Слышали новость» от радио «Спутник», от самой цитируемой радиостанции 2020 года, экономист Михаил Хазин. С нами на связи Михаил Леонидович. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Леонидович, давайте начнем с такой истории, достаточно любопытной. В принципе, такая история, что в ней вроде как все разбираются. По крайней мере, очень многие активно на эту тему будут давать комментарии. Но давайте взглянем серьезно и профессионально рассуждаем о том, как санкции влияют на курс рубля. Эта тема такая болезненная и важная для очень многих экспертов, которых опросили коллеги с РИА Новостей, рассказывают, что вот этот коридорчик, эта накидка, этот дополнительный люфт 8-15%. На ваш взгляд, насколько этот фактор значим и вообще какие факторы действительно сегодня складывают, из каких факторов сегодня складывается курс рубля?
Ну, понимаете, когда у вас есть несколько сложных факторов, которые плюс к этому как-то взаимосвязаны, то говорить о том, каков вклад каждого конкретного, достаточно сложно. Потому что тут и политика Центробанка, и, соответственно, политика валютных спекулянтов, потому что у нас определяется курс на бирже, то есть по балансу купли-продаж. Тут такие макрофакторы, как экономический рост. Вы уж меня простите, конечно, на фоне падающей экономики уже 8 лет. Трудно было бы ожидать сильного роста рубля. С другой стороны, растут цены на нефть. Поэтому сказать, какой тут вклад того или иного фактора, сказать сложно. Вот скажем, каков вклад фактора девальвации рубля в инфляцию, сказать можно. По итогам прошлого года девальвация была примерно 25%. Ну, условно, было 60% на начало года, 75% на конец года, 15% от 60% – это 25%. Значит, 25%. Процентов, соответственно, инфляция никак не может быть меньше 20 для рыночных товаров. Мы ее и видели. По некоторым товарам была сделана попытка ее остановить путем фиксации цен. Привело это к чрезвычайно смешному результату. По розничным ценам цены заморозили, а по оптовым сильно подняли. И по этой причине те товары, которые используют там сахар или подсолнечное масло, массово, а на них цены резко подскочили. Вот такая вот картина.
А если связать именно все-таки эту ситуацию с санкциями, как-то, по крайней мере, порассуждать, есть, наверное, какое-то прямое, есть косвенное влияние. Вот тут какие-то моменты можно обозначить для того, чтобы, опять же, понимать, чтобы не так вот прямо и огульно говорить, санкции из-за этого, что из-за этого рубль падает, доллар, евро растут. А вот какие-нибудь такие моменты есть, на которые вы считаете, стоит обратить внимание, непосредственно с санкциями связанные?
Я считаю, что роль санкций сильно преувеличена. То есть по этому поводу, понимаете, на фоне неадекватной политики Центробанка и вредительской политики Минфина, давайте смотреть. Да, Минфин по итогам предыдущего года недовложил в экономику триллион рублей с лишним. То есть это деньги, которые вынули у нас с вами из кармана. Потому что это деньги, на которые должны были создаваться рабочие места, выплачиваться заработные платы и так далее и тому подобное. Согласитесь, что когда из экономики просто выкидывают триллион, это не идет на пользу курсу рубля. Или же можно сказать так: самые сильные санкции на российскую экономику наложил Минфин. Можно так сказать.
Это понятно. А вот с другой стороны, если вы говорите, что роль санкций преувеличена, а что можно сказать про роль геополитики, которую мы сейчас наблюдаем, которая достаточно активна со стороны Евросоюза, со стороны Соединенных Штатов Америки?
Слушайте, на самом деле, если вы посмотрите на то, что происходит в Соединенных Штатах Америки, то, что происходит в Евросоюзе, знаете, я каждую неделю пишу макроэкономические обзоры. Они выходят по субботам утром, то есть я сейчас заканчиваю обзор, который выйдет завтра. Я могу вам сказать, что в Европе последние 3 месяца ситуация резко ухудшается. А локдаун, который они ввели, связан как раз с тем, что они, уже зная, что экономическая ситуация резко ухудшается, пытаются свалить это ухудшение на объективные внешние факторы. То есть отмазаться. Там есть еще одна причина, связанная с тем, что они очень боятся массовых выступлений мигрантов. Но в реальности вот как бы базовая причина стоит в том, что там все ухудшается. Если экономика сильно падает, то должна падать национальная валюта. То есть евро должен падать. Понимаете? То есть фактически вы говорите о следующем. Да, что есть факторы, которые должны привести к падению рубля. Но есть факты, которые должны привести к падению евро. А есть факты, которые должны привести к падению доллара. Потому что в Соединенных Штатах Америки последние 3 месяца тоже все стремительно ухудшается. И дальше начинается, идет системный мировой экономический кризис. И нужно смотреть на совокупность факторов. С точки зрения совокупности факторов, могу вас уверить, вредительская политика Центробанка России и Минфина России куда более эффективны, чем все санкции вместе взяты.
Давайте тогда к следующей истории перейдем, Михаил Ильич, если вы не против, потому что развивается ситуация со штрафами, с наказанием для Норникеля по поводу прошлогоднего разлива вот этой топливной смеси. Дело было очень неприятное и очень громкое. 146 миллиардов рублей, причем как оценивают, как рассказывают, это вот исходя из максимально возможных каких-то уж вот этих штрафных санкций, тарифных сеток, вот этот момент. На этом фоне акции Норникеля падают в цене. И ваше мнение здесь хочется узнать. Вот штраф в деньгах – это адекватное наказание? Или здесь как-то можно и нужно больше говорить о том, что Норникелю необходимо будет сделать, необходимо уже было сделать, ну, как сказать, и в экологическом ключе? Может быть, какие-то на региональном уровне подвижки тоже должны быть?
Есть закон. Штраф введен в соответствии с законом. В этом смысле даже Норникель не сопротивляется. Он пытается говорить, ну, ребята, ну, нельзя так много. Но ситуация очень простая. Значит, Норникель довольно специфическая структура. Значит, у него, как мне рассказывали эксперты, да, поэтому я ссылаюсь на них без упоминания, поскольку они просили этого не делать. Но они утверждают следующее, что вся инфраструктура Норникеля окупается добычей платиноидов. А никель для Норникеля бесплатен. То есть прибыль, которую получают от продажи, вот по какой цене не продашь, все будет чистая прибыль. То есть имеет место колоссальная сверхприбыль. В этой ситуации было бы естественно, если бы Норникель эту сверхприбыль инвестировал бы внутри России. А он не только не инвестирует, он даже обязательные вещи, связанные с экологией, не делает. То есть, иными словами, проявляет жадность и отсутствие, соответственно, патриотического подхода. Поэтому его оштрафовали по максимуму, объяснив, что если он будет продолжать, ну тогда он, соответственно, получит в полном соответствии с законом. Так что я думаю, что для руководства Норникеля и для владельцев это такой звоночек.
Михаил Леонидович, вот как сказал Алексей, акции Норникеля падают на фоне решения суда.
Сказать, что по сравнению с тем, что делают в Соединенных Штатах Америки, мы вообще белые и пушистые.
Да.
Последние 3 недели, месяц.
По поводу снижения акций Норникеля хотел уточнить. Есть ли какие-то факторы, которые могли бы сыграть в пользу роста этих акций? Или это уже все, тенденция такая наметившаяся?
Ну, смотрите, в Соединенных Штатах Америки акции совершенно феерически растут. На пустом месте абсолютно. Это в чистом виде пузырь. А Норникель падает. Значит, с точки зрения той оценки соотношения доходов к цене акций, которая в Соединенных Штатах Америки, Норникель должен резко вырасти. То есть это фактически означает, что его акции ценятся крайне низко. Но какая разница, сколько они стоят? Они принадлежат 2-3 людям. Они очень мало продаются на рынке. Поэтому я бы вообще для Норникеля с его колоссальными доходами от продажи стоимость акций вообще никакой роли не играет. Вы думаете, Потанин эти акции будет продавать? Нет, не будет.
Таким образом, можно ли сказать, что в этом плане, в этом смысле, ну какая-то, что ли, независимость от последствий? Ну как, независимость – плохое слово. Отсутствие ответственности за последствия.
Нет, ну как бы ему объяснили четко, что если он будет продолжать такую политику, то у него отберут вот эту сверхприбыль через штрафы и другие ограничения. Я думаю, что он это понял. Теперь он будет думать. Какая будет реакция, посмотрим.
Тут действительно есть абсолютно точная уверенность, что на этой новости ситуация не завершится. Еще одна любопытная достаточно инициатива, по крайней мере, в ней стоит как-то разобраться, потому что, на первый взгляд, много неясного от возможности появления в России нового вида кредитов. И так с этими кредитами достаточно ситуация по стране, как, опять же, сообщают и экономисты, и те, кто считают деньги сложное. И, кстати, не только экономисты.
Ты по поводу закредитованности населения, да?
Так вот, суда на судебные расходы. То есть для того, чтобы оплатить услуги адвоката, если у человека нет денег, можно будет обратиться, я так понимаю, не только за бесплатным, потому что такая функция есть, такая возможность присутствует, еще и взять на это кредит. Вот, грубо говоря, и в чем будет принципиальное отличие, от обычных потребительских кредитов? Это будут какие-то другие дополнительные ставки или какие-то условия? Что здесь можно сейчас предположить? Я понимаю, что информации не так много, но тем не менее.
Даже полному идиоту понятно, что если у вас нет денег, вы не можете выиграть в суде. Во-первых, у нас нет суда. Вот в таком человеческом понимании этого слова. А во-вторых, у нас, у кого больше денег, тот занесет чемодан больше. Знаете, знаменитый анекдот, как молодой судья спрашивает пожилого: слушай, тут такое дело, одна сторона внесла 200 тысяч, а другая 300 тысяч. Как мне, что мне делать?
Взять у всех и отдать сдачу.
Да? Верни тем, которые дали 300, 100 тысяч, и суди честно. Вот, я себе не представляю, чтобы по хоть какому-нибудь минимально значимому делу решение принималось, по закону в неком смысле этого слова. То есть я несколько раз сталкивался с российским судом, я с неким интересом обнаружил, что судьи не только не знают законов, но они даже читать не умеют. Когда им предъявляют текст закона, они не в состоянии прочитать, что в нем написано, и в решении пишут вещь, прямо противоречащую тексту закона, приложенного в материалах дела. Поэтому я, соответственно, считаю, что это все глупости. Это просто попытка, хоть что-то людям впарить. Люди перестали брать кредиты, у них нету денег этих кредитов возвращать. А банки переживают, как же так, а откуда брать прибыль? Они пытаются людям впарить. Это жульничество.
Вы полагаете, будет пользоваться популярностью? Ведь вряд ли банк начнет...
Еще раз повторяю, никакой нормальный человек не будет брать деньги. Потому что он тут одно из двух. Или ты сам будешь защищаться бесплатно, и тебя все равно обуют, если против тебя люди, которые могут занести. Или, соответственно, ты заплатишь адвокату, а он все равно проиграет.
То есть правильно понимаешь, что, в принципе, возможно, именно эта инициатива исходила от банков, и они плачут типа того, что перестали зарабатывать, потому что народ кредиты не берет. А здесь...
адвокаты... Тоже адвокаты обнаружили, что люди перестали обращаться к их услугам. Но им в голову не приходит, что проблема в том, что обращайся, никакого смысла нет. Ну и все.
Здесь тоже можно, наверное, как-то обратиться к этой традиции, постоянной. В конечном счете, что более дорогостоящий адвокат всегда побеждает менее дорогостоящий. Вот эти бесплатные, которых предлагаются редко, фигурируют в каких-то громких делах. Но это традиция, наверное, общемировая. Не обязательно заносить судье. Если есть хорошая юридическая фирма, она найдет способы. Увы, эта практика, так смотришь по сторонам периодически, она возникает.
Это на Запад. Это на Запад. В Соединенных Штатах Америки все определяется деньгам, которые ты заносишь адвокату. Но проблема состоит в том, что мы совершенно не знаем, куда адвокаты несут дальше. Конечно. У меня была смешная история. В 1994 году я с группой товарищей ездил по Соединенным Штатам Америки. Мы изучали регулирование естественных монополий. И так получилось, что в одном из американских городов адвокаты, которые работали на регулирующую комиссию штата, мне рассказали, как они берут взятки. Вот. А теперь, соответственно, в истории с Трампом мы видим, проамериканский суд. Самый справедливый суд в мире. Понимаете, это несерьезно. Как только у вас формируется более-менее устойчивая элита, она начинает диктовать свои правила игры. И там, соответственно, определяется исключительно одно, какую взятку может дать данный судья для того, чтобы все закрывали на это глаза. Вот если он получает в месяц там, 200 тысяч долларов, это нормально. А если он будет брать 2 миллиона, то вышестоящие судьи скажут, а что это он берет больше нас? И вот тут ему придется плохо.
Давайте к еще одной истории, ну, по крайней мере, любопытно звучащий перейдем. Из Минэкономразвития прогноз пришел о том, что доходы россиян будут восстанавливаться в третьем-четвертом квартале этого года. По крайней мере, вот так вот заверяют. Михаил Ильич, на ваш взгляд, есть какой-то ресурс? Не в том плане, чтобы прям вот подвергать сомнению то, что говорят уважаемые министры и сотрудники министерства, но тем не менее, какой ресурс? Есть ли сейчас этот ресурс?
Чего тут подвергать которого? Сомнению, а не то, собственно, вы имеете в виду министра Решетникова. Он просто врет. Угу. Но у меня имеется гипотеза. Он тут недавно встречался с президентом, и президент ему начал задавать неудобные вопросы. Причем неудобно он ему задавал даже под камеру, а что было за пределами камеры, вообще не понятно. Некомпетентные чиновники в такой ситуации всегда делают одинаково. Они начинают обещать невозможно. Решетников сказал: Владимир Владимирович, да, клянусь, мамой клянусь, зуб даю, что там еще. К концу года уровень жизни населения вырастет на 12%, а к выборам вырастет на 8%. И народонаселение, почувствовав улучшение жизни, радостно проголосует за «Единую Россию». Дальше он вышел от Владимира Владимировича. За счет какого ресурса будет расти уровень жизни? Почему будет расти уровень жизни? Это он объяснить не может. Сейчас, может быть, и идет небольшой восстановительный рост. Опять же, весна. То есть циклический подъем, который он может изобразить как рост. Всегда в марте-апреле начинается небольшой рост. Но если вы его сравните с предыдущим годом, то может оказаться, что он будет ниже, чем в прошлом году. То есть в реальности имеет место спад. Это называется сезонная очистка. Но если говорить в абсолютных цифрах, то возникает ощущение, что начался экономический рост. Он, например, может это изобразить как экономический рост. Но с точки зрения народонаселения никакого роста нету. И по этой причине это вранье. Это просто чистое вранье. Вот просто вот такой вот.
Михаил Леонидович, а если с другой стороны подойти, то какие должны быть предпосылки к тому, чтобы действительно рост доходов россиян рос? Что должно быть, помимо того, чтобы еще экономика росла при этом?
У нас 8 лет экономический спад в стране. 7 лет. Ну, потому что всегда с некоторой задержкой спад уровня жизни населения. Есть народная мудрость. Если у публичного дома падает объем продаж, то нужно не кровати переставлять, а менять девочек. Все.
Ах, вот так вот даже. Тем не менее,
ну, все-таки... Ну, а как вы хотите?
Нет,
вот
я
у
думал,
вас Силуанов.
Я думал, триллион будет.
Не вложил в экономику. Триллион! Вы хотите, чтобы на этом фоне был экономический рост? Про Набиуллину мы вообще не говорим.
Но этот триллион, про который вы говорите, это те самые недовложенные деньги господи, как это все правильно называется?
Национальным проектом?
Да, которые, может быть, там чисто и пандемийно можно было. Я не пытаюсь сейчас оправдывать, я пытаюсь разобраться, просто насколько объясняю. Просто переносить нет. Деньги из одной части бюджета в другую.
Вы не довложили в экономику триллион рублей. Не довложили. Ну как вы хотите, чтобы она развивалась? У нас не хватает инвестиций, потому что рублевые инвестиции запретили Минфин и Центральный банк, а иностранные инвестиции закончили, потому что есть санкции. Единственный способ сделать экономический рост – это радикально изменить кредитно-денежную политику, чтобы можно и дать в экономику денег. Ни Минфин, ни Центробанк, они костьми ложатся, чтобы этого не произошло. Но я могу вам сказать, что и Набиуллин, и Силуанов представляют из себя либеральную команду, которая еще к Гайдару относится. Не забудем, главный теоретик этой команды на сегодня – бывший заместитель Гайдара по институту Гайдара и бывший, соответственно, человек, который был помощником Гайдара в правительстве, Мао. Ну что вы хотите? Две задачи они выполняют. МВФ поставил перед этой командой еще в 91 году две задачи. Первая задача, чтобы не было внутренних источников роста в стране, то есть рублевых инвестиций, их нету. Вторая задача, чтобы не было ограничений на отток капитала. Вот, соответственно, по прошлому году отток капитала в два раза больше, чем позапрошлым. Вот вам результат их работы. Так что что тут удивительного? При этом, когда председателем Центробанка был Геращенко, с 98 по 2002 год, темпы роста достигали 15% в год. Как только пришел Игнатьев в конце 2002 года, все посыпалось. Ну, что вы хотите? Да?
А почему?
Все настолько понятно, шито белыми нитками.
А почему мы тогда не видим смены команды, да, которая бы действительно ратовала за то, чтобы экономика росла и чтобы инвестиции в эту экономику были?
Потому что мы намертво встроены в мировую финансовую систему. Ну, просто для примера. МВФ выдал инструкции. Вы можете поругаться с МВФ, но тогда МВФ опустит рейтинг нашего государства ниже инвестиционного. И нашим всем компаниям придется тут же возвращать все взятые на Западе кредиты. А кредитов взято много, потому что рефинансирование российского бизнеса в рублях не производится. Центробанк это запрещает. Вот вам вся картинка. Другое дело, что то, что нельзя было сделать два года назад, сегодня уже можно, потому что мировая долларовая система рассыпается у нас на глазах. О чем и сказал Путин в своей речи на Давосском форуме. Но поскольку он сказал А, то теперь надо говорить Б, что надо не просто выходить из этой системы, но еще и выгонять всех, кто представляет здесь интересы этой системы. Ждем-с.
Михаил Ильич, может быть, в продолжении, может быть, отдельно. Тем не менее, любопытные инициативы относительно цифрового рубля, там потребуется корректировать законы, потребуются еще дополнительные изменения. Насколько цифровой рубль, вот как в довесок к реальным деньгам, к электронным, к безналичным деньгам, насколько это может быть дополнение, насколько, в принципе, страна, экономика готова?
У нас в Советском Союзе был цифровой рубль, инвестиционный. Но только он был не электронный, а бумажный, тогда не было. Хотя и тогда были компьютеры. Ну вот, вот вам, пожалуйста, инвестиционный рубль нельзя было тратить на потребление. Были у каждого предприятия фонды развития. Вот, соответственно, и был вам, пожалуйста, цифровой рубль. Нет проблем. И просто возврат к старому. Но только это надо делать. А я могу вас уверить, что Набиуллина и Силуанов это сделать не дадут. При этом, еще раз повторяю, они же не говорят нам, что происходит в мировой экономике. Это вообще, ну как бы люди цифры не смотрят. Я вам еще раз говорю, да, вот ну возьмите и посмотрите, как бы, ну просто обзоры мировой экономики. Можно мой обзор смотреть, фонда Хазина. Можно любой другой. Там видно, вся мировая экономика падает. Ну зачем нам жить в системе, которая падает? Я напоминаю, что в аналогичной ситуации в 30-е годы на фоне общего спада мировой экономики СССР рос.
Так если вот все-таки вот вы говорите, да, возвращение к старому, безусловно, есть сейчас это условие для того, чтобы из этого что-то можно было извлечь? Грубо говоря, что может принципиально измениться, если эта инициатива все-таки пойдет?
Знаете, в английском языке, в отличие от русского, есть два глагола мочь. Can и may. Один обозначает физическую возможность. То есть это, в принципе, возможно. Ну, условно говоря, если, как сказал бы физик, не противоречит законам сохранения. А совсем другое дело – реализовать на практике. Вот физическая возможность начать экономический рост у нас есть. Мы можем сейчас выйти на уровень роста 12-15% за пару лет. Но на практике реализовать мы это не можем, пока сидит либеральная команда, которая подчиняется МВФ. Поэтому вы можете вводить цифровой рубль, не вводить цифровой рубль. До тех пор, пока эта команда сидит, ничего не будет.
А вот если порассуждать над тем, что там говорится о том, что можно было бы провести какое-нибудь тестирование, это, в принципе, если предположить, могло бы быть на уровне какого-нибудь региона отдельно взятого или что? Там буквально коротко у нас чуть время.
Нет, макроэкономика не может быть на территории региона. Отменять нужно все.
Ага.
Михаил Ильич, спасибо вам большое. Разбираем ключевые истории этого дня в подкасте «Слышали новость» на радио «Спутник». Экономист Михаил Хазин, гость сегодняшнего подкаста. Радио «Спутник» – самая цитируемая радиостанция 2020 года.